С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главные темы сегодняшнего дня – открытие Пекинской Олимпиады и война в Южной Осетии. Итак, главная торжественная мировая новость сегодняшнего дня – открытие 29-х летних Олимпийских игр в Пекине.
Олимпийская панорама.
Итак, торжественная церемония началась около часа назад. Сейчас со мной в студии, как и где-то минут 40 тому назад, мой коллега Андрей Широградский, по профессии китаист, проживший несколько лет, учившийся в Пекине, хорошо знающий этот город, китайскую историю, политику, жизнь, традиции. Мы смотрим церемонию открытия, обсуждаем некоторые ее нюансы и нюансы, разные аспекты начинающейся Олимпиады. Андрей, еще раз рад приветствовать вас в студии.
Здравствуйте, Кирилл, еще раз.
Итак, давайте начнем с вопроса, который очень всех интересовал. Отвлечемся на секунду от действительно очень красивой этой церемонии открытия Олимпиады. Вопрос, который интересовал всех, прежде всего спортсменов, но также и гостей Пекина, и туристов, приехавших на Олимпиаду, болельщиков. Воздух, грязный воздух, об этом много говорили, китайские и пекинские власти принимали какие-то меры срочные, чтобы улучшить экологическую ситуацию. Действительно там такой грязный воздух?
Воздух действительно не очень хороший, я бы даже сказал плохой, потому что это огромный мегаполис. Вообще, я должен сказать, что я помню, что как в 93-м году, когда Пекин впервые подал заявку на проведение игр, зимой туда приехала комиссия, и в том месте, где располагались в тот момент главные спортивные сооружения, всем приказали выключить печи, потому что эти печи топились брикетами, такими угольными брикетами, и из-за этого в воздух шла вот эта вот угольная пыль, чрезвычайно загрязнявшая, шел, тоже был очень неприятный запах. Сейчас, конечно, все это изменилось, все очень-очень быстро меняется, но добавилось количество машин, добавилось количество каких-то других загрязняющих воздух мест. В общем, это действительно очень сложная проблема. И все-таки я хочу сказать несколько слов в защиту Пекина, потому что действительно многое было сделано для того, чтобы очистить атмосферу. Это первое. Сокращено количество автомобилей, которые могут въезжать в город, двигаться по улицам на время Олимпиады. Это тоже должно было повлиять. Но самое главное, что мы довольно много видим по телевидению кадров вот этого смога, накрывшего Пекин. То есть обычно в кадре мы видим корреспондента, он стоит на фоне стадиона, о котором мы только что говорили. Этот стадион едва видно, а совсем недалеко находящийся вот этот вот куб вообще не видно. Действительно, это в определенной степени связано с загрязнением воздуха, но не настолько, насколько просто это объясняется климатическими условиями. Пекин находится на северной оконечности так называемой Великой Китайской равнины. Рядом горы, которые пусть и небольшие, с севера и с запада, но они задерживают влажный воздух, который идет с располагающегося неподалеку океана, с юга. В результате, особенно летом, получается очень мощная влажность, и которая в сочетании с жарой, она дает вот, вот это вот ощущение, что ты, когда идешь по городу, что ты двигаешься как будто вот сквозь воду, то есть ты намокаешь просто от этой вот мощной влажности, которая, в общем-то, сказывается и на видимости. Поэтому я бы все-таки не говорил о том, что сейчас в Пекине такая ситуация, что просто невозможно дышать. То есть дышать действительно трудно, но это связано с климатическими условиями. Тогда надо возложить вину и на тех, кто решал проводить Олимпиаду в Пекине, и вот ровно в августе, а не, скажем,
Бога,
да, а не в сентябре. Таким. Если бы прошел дождик, видимо, он пройдет все-таки в ближайшее время, судя по прогнозам, то там обстановка значительно улучшится, все будет видно гораздо лучше.
Давайте перейдем к тем, кому, в общем-то, мешают, наверное, эти природные, или будут мешать, по крайней мере, эти природные условия, климатические условия, этот смог, к спортсменам. Вопрос, я понимаю, конечно, очень странный, потому что, с одной стороны, его все задают, это самый популярный вопрос, во-вторых, на него явно никто не может ответить, кто победит в командном зачете.
Кирилл, вы знаете, здесь я должен вот начать разговор о политике, потому что тут вот сейчас уже после этого вопроса никуда не деться. Несомненно, что перед китайскими спортсменами поставлена задача выиграть Олимпиаду в командном зачете. Несомненно, что они должны по заданию своего руководства, понятно, что речь идет о спорте, не знаю, смогут ли они или нет, но вот есть некая сверхзадача, и только если они победят в командном зачете, завоюют наибольшее количество медалей, завоюют наибольшее количество золотых медалей, вот руководство будет удовлетворено. Перед китайцами стоит очень сложная задача, им нужно опередить американцев. Как известно, Владимир Путин, может быть, неофициально поставил перед российскими спортсменами задачу опередить китайцев. То есть получается, что вот эта вот тройка, Соединенные Штаты, Китай и Россия, напомню, что если что в общекомандном зачете на финской Олимпиаде вот ровно так и расположились команды, китайцы хотят занять в этот раз первое место, Россия, видимо, понимая, что не очень удастся опередить американцев, вот судя по тому раскладу, по прикидкам, хочет опередить китайцев, но, в общем-то, и сборная Германии завоевала на прошлой Олимпиаде, ну, на десяток, может быть, золотых олимпийских медалей меньше, но, в общем, это не такой большой разрыв, который нельзя ликвидировать.
Андрей, у меня последний на этот час пока вопрос. Вот вы говорили о политизации игр за пределами Китая. Это понятно совершенно, вопрос национального престижа и так далее. Вообще способ ведения войны с помощью спортсменов, да, но мирный, слава богу. Это Олимпиада, можно и так ее себе представить. А вот в самом Китае?
Ну, в самом Китае... Китай – страна эгоцентричная. Я надеюсь, что меня никто не обвинит в неполиткорректности, потому что серединное государство. И, в общем, Китай довольно заслуженно считает себя центром мировым. Понятно, что очень многие китайцы, они радостно восприняли известие о том, что Олимпиада будет проводиться там. Но я разговаривал с теми, кто сейчас живет в Китае, моими друзьями, не китайцами. Некоторые из них очень часто упоминают о том, что вот эта Олимпиада внутри преподносится как необходимость доказать всему миру вот исключительность Китая, китайской нации. В общем, в определенной степени даже та церемония, которую мы наблюдали, вот первую часть, сейчас я вижу, уже выходят на стадион спортсмены. Вот она была призвана продемонстрировать вот эту самую исключительность, вот выдающаяся цивилизация и славная эра. Вот так вот сформулирована тема первой части церемонии открытия. А, кстати, маленькая ремарка. Сейчас команды идут не по алфавиту, а по количеству черт в иероглифах, которые обозначают те или иные страны. Хотя, конечно, открывает этот парад сборная Греции.
Греции. Но можно, в общем, учить начинать китайский язык по тому, как
стоит, они стоит, да. Стоит.
Спасибо, Андрей. С моим коллегой Андреем Шароградским мы смотрим открытие Олимпийских игр в Пекине и продолжим разговор об этом событии примерно через часа полтора, через час 20 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пекине на стадионе «Птичье гнездо» проходит церемония открытия Олимпийских игр. С Хинвали входит российская бронетехника, сообщают российские СМИ. В Москве у здания МИД России проходит пикет в поддержку Южной Осетии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, все наши новости, другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, все, что говорится на «Волнах свободы» и все, что пишется на сайте «Свободы» о Южной Осетии и о самом важном мировом событии сегодняшнего дня, о открытии Пекинских Олимпийских игр, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Итак, мы возвращаемся к самому драматическому событию сегодняшнего дня, к войне в Южной Осетии. Начали поступать новости, и новости не только из самой Южной Осетии, а также из Москвы. Например, Минобороны России подтвердило, что в Южную Осетию направлены российские воинские подразделения как подкрепление миротворцам. В Цхинвали входит российская бронетехника. Об этом несколько часов назад сообщили российские СМИ. Перемирие, или, по крайней мере, прекращение огня, о котором объявила грузинская сторона, судя по всему, не соблюдается. В ходе боев минувшей ночью и сегодня утром погибли десятки людей, в том числе мирные жители. Так заявляют власти Южной Осетии. О том, что творится по осетинскую сторону этого фронта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Северной Осетии Алан Цурбаев.
Я нахожусь во Владикавказе, где сейчас проходит стихийный митинг выходцев из Южной Осетии. Митинг проходит в центре города перед зданием правительства. Здесь собралось несколько сот человек. Люди собрались в надежде узнать хоть что-то о происходящем в Южной Осетии, так как связи нет практически никакой. Все пытаются звонить своим родственникам в Цхинвали, но практически нет связи, и лишь редкие смс-ки доходят сюда, в которых люди пишут, что сейчас огонь вроде бы прекратился, в Цхинвали стало значительно тише. Даже сообщают о том, что какие-то части грузинских войск покидают город. Но напомню, что по последним данным от военных чиновников, в городе практически не осталось целого здания. Так уничтожено здание больницы. Ночью горело здание парламента республики. И также было охвачено огнем госуниверситет. В Северной Осетии идет набор добровольцев для того, чтобы принять активное участие в действиях в Южной Осетии. На данный момент известно, что около 2000 человек уже выразило желание отправиться в Цхинвали. А что касается раненых, то эта информация также на данный момент крайне скудная. Известно, что на границе Северной и Южной Осетии расположен так называемый сортировочный лагерь, куда поступают раненые и где в зависимости от степени тяжести их распределяют по больницам Северной Осетии. О цифрах пока говорить сложно.
Алан, еще такой вопрос. Были сообщения сегодня утром о том, что якобы грузинская авиация нанесла удары по гуманитарным колоннам, которые двигались и из Южной Осетии, и в Южную Осетию. Есть какие-то подтверждения этих сообщений?
Да, конечно, это сообщение подтвердил лично Таймураз Мансуров, глава Северной Осетии. Утром он находился также в составе этой колонны, и он сказал, цитирую, «колонна подверглась обстрелу, пока все нормально». Это была цитата Таймураза Мансурова. Также, да, уже можно точно сказать, что действительно идет авиаобстрел города Гори. Это уже подтверждается обеими сторонами. Я также хотел добавить, что на митинге, который проходит в Владикавказе, люди высказывают недовольство в отношении запоздалой поддержки российской стороны, той самой авиации, которая сейчас активно работает в Южной Осетии. Также группа активистов на этом митинге высказывает предложение Международному олимпийскому комитету, предложение игнорировать выступления грузинских спортсменов на Олимпиаде в знак протеста против того, что Грузия начала свою агрессию в день открытия Олимпиады в Пекине.
Корреспондент «Радио Свобода» в Северной Осетии Алан Цурбаев. А сейчас новости с другой стороны от линии фронта. В эфире «Свобода», корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что с 15 часов грузинская сторона объявляет мораторий на боевые действия в Южной Осетии до 18 часов сегодняшнего дня. Пока не ясно, связано ли это с сообщениями о вводе российской военной колонны в Южной Осетии и ее продвижении в сторону Цхинвали. То есть до 18 часов, по заявлению официального представителя Министерства внутренних дел Грузии, и это заявление затем озвучил еще и мэр Тбилиси Гигиу Гулава, осетинские вооруженные формирования имеют возможность сдать оружие и воспользоваться предложением президента Саакашвили об амнистии. Кроме того, грузинская сторона заявляет, что готова предоставить коридор для мирных жителей осетин, живущих в Цхинвали, чтобы они вышли, но не в сторону России, а в сторону грузинского города Гори. То есть до 18 часов, по крайней мере, грузинская сторона заявляет, что стрелять не будет, не только под Цхинвали, но и в других районах. Грузинские села близ Цхинвали, по сообщению депутата от Южной Осетии парламента Грузии Бадри Басишвили, также были ареной ожесточенных боев. Господин Басишвили некоторое время назад сообщил, что еще до объявления моратория грузинские формирования, по его словам, по его информации, контролировали около 80% территории города Цхинвали. И, по его мнению, после того, как грузинская армия полностью займет город Цхинвали, она начнет выдвижение в сторону Рокского тоннеля, соединяющего Грузию и Россию, то есть Южную Осетию и Северную Осетию. Что касается авиаударов, с полным основанием можно подтвердить, что обе стороны применяют авиацию, то есть в небе над зоной конфликта появлялись как российские, так и грузинские самолеты типа Су-25, Су-24. МВД Грузии сообщает, что 4 раза российские самолеты нарушали воздушное пространство Грузии и бомбили грузинские позиции.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе. Самые последние новости поступают сообщения, что сообщение, что российские танки вошли в Южную Осетию. Об этом говорит и Первый канал российского телевидения, есть и другие свидетельства. Также поступают сообщения о продолжающихся налетах и российской авиации на грузинские позиции. А также появилось сообщение о том, что не исключено, что Грузия может объявить Россию войну, если действительно российские танки войдут в Цхинвали и начнут вести военные действия именно в этом городе против грузинских войск. Итак, ситуация с дипломатической точки зрения становится не только драматической, но и трагической. Две страны находятся буквально на грани войны. О конфликте между Россией и Грузией уже говорили очень много. Конфликты эти разнообразные тянутся многие годы, буквально с самого распада Советского Союза. И вот международный внешнеполитический анализ того, что происходит сейчас в Южной Осетии. Мой коллега Максим Ярошевский поговорил с известным московским политологом, специалистом по международным отношениям, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
К величайшему сожалению, я на данный момент не вижу для России возможности не вмешаться в этот конфликт военным образом. Просто по логике действий, по логике российской политики и происходящего вокруг Южной Осетии альтернативы нету, как мне кажется. Конечно, любой такого рода конфликт воздействует на внутриполитическую обстановку, стимулируя ура-патриотические настроения. Очень неприятная особенность в связи с тем, что мы имеем крайне несчастливый опыт антигрузинской кампании 2-летней давности. Если, не дай бог, все-таки военный конфликт там будет нагнетаться, как мне кажется, российскому руководству надо принять максимальные меры для того, чтобы внутри страны не допустить каких-то антигрузинских выступлений. Что касается более длительной перспективы, опять же, в случае эскалации боевых действий, это будет зависеть от хода событий. Если будет война между Грузией и Россией, то здесь очень трудно что-либо предсказывать. Совершенно очевидно, что любая война, тем более вот при таком неравновесном положении сторон в этой войне, влияет на внутреннюю обстановку очень плохо. Я думаю, что и в Грузии это будет то же самое, потому что вот этот шовинистический угар, который возникает в таких случаях, он приводит к очень неприятным последствиям.
Конфликт назревал, действительно?
Ну, конфликт назревал, хотя, честно говоря, я несколько удивлен тем, как резко повела себя Грузия. Приходится признать, что заявления из хинвальского руководства и ряда российских представителей в последние несколько недель о том, что Грузия готовится к силовому решению юго-осетинского вопроса, судя по всему, они были обоснованными. Отрицания со стороны Тбилиси были как раз лукавством. Уже, конечно, такого рода операции спонтанно не делаются. Происходящее несколько неожиданно. Но здесь можно спекулировать и предполагать, почему именно сейчас, почему Саакашвили решил, что нынешний момент политический выгоден. Одна из причин, как мне кажется, заключается в том, что Михаил Саакашвили полагает, что президент Соединенных Штатов нынешний и нынешняя американская администрация имеют перед ним определенные обязательства. А следующая администрация, особенно если это будет администрация демократов, этих обязательств иметь не будет и может как-то изменить общую линию в отношении Грузии. И поэтому грузинское руководство торопится так вот попытаться решить проблемы еще при нынешнем хозяине Белого дома.
Это мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. С ним беседовал Максим Ярошевский. О том, что происходило с начала военных действий, и так предыстория того, что происходит сейчас, с ночи до утра. Любовь Чижова об этом.
Утром 7 августа появляются первые сообщения о том, что несколько южноосетинских сел Дменис, Сарабука, Сатикар и окраины Цхинвали обстреляны грузинской стороной. На сайте Комитета информации и печати непризнанной республики Южной Осетии говорится о 4 погибших и 6 раненых. Грузинская сторона сообщает, что всю ночь продолжался обстрел грузинских сел Эредви, Приси, Нули, Арневи в Цхинвальском районе. Разрушены и повреждены здания, ранены 2 мирных граждан. Из Южной Сети начинают эвакуировать мирных жителей. На базу отдыха в Ростовской области отправлены 139 человек. Около 10 утра российские информационные агентства размещают заявление президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты. Он сообщает, что южно-осетинская сторона готова очистить от грузинских формирований занятые ими высоты и ждет лишь приказа верховного главнокомандующего. В Цхинвале уточняют количество раненых в результате обстрела населенных пунктов. К 11 утра четверга их уже 18. И сообщают об уничтожении грузинского бронетранспортера и нескольких военнослужащих в районе села Нули. Есть данные и о потерях среди миротворцев. Ряд СМИ рассказывает о том, что обстреливаются их казармы. Грузинская сторона это опровергает. Заместитель министра внутренних дел Грузии Екатерина Сгуладзе называет эту информацию провокацией с целью вовлечения в конфликт миротворцев. Примерно в 9 вечера 7 августа появляется информация о том, что Грузия и Южная Осетия прекратили огонь. Об этом сообщает командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта Марат Кулахметов. Этому предшествует заявление министра внутренних дел Грузии Тимура Якобашвили, что Грузия отказывается от применения силы до нормализации ситуации и последующих переговоров. Посол по особым поручениям МИД России Юрий Попов в четверг сообщает, что на следующий день в пятницу состоится экстренная встреча спецпредставителя президента Грузии Тимура Якобашвили и вице-премьера Южной Осетии Бориса Чочиева. Президент Грузии Михаил Саакашвили в телеобращении призывает Южную Осетию прекратить кровопролитие и говорит о возможности предоставления непризнанной республике широкой автономии. В ночь с 7 на 8 августа, примерно без 20 час, появляется новость о возобновившихся обстрелах в Цхинвали. Об этом заявляет президент Южной Осетии Эдуард Кокой. Он сообщает, что Цхинвали обстреливаются из установок «Град», «Гаубиц» и крупнокалиберных минометов. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявляет всеобщую мобилизацию и призывает всех резервистов явиться на призывные пункты. Совет безопасности Южной Осетии обращается к руководству России с призывом в течение часа прислать помощь. В 9 утра пятницы появляются данные о 15 погибших мирных жителях Цхинвали и разрушении значительной части города. Сообщается, что грузинские самолеты Су-25 бомбят населенные пункты Южной Осетии. Под обстрел попадает колонна с гуманитарной помощью. В течение дня говорится о боях на подступах к Цхинвали, но южноосетинские военные утверждают, что держат ситуацию под контролем. Между тем, корреспонденты ряда агентств сообщают о боях в самом Цхинвали. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Пекине на стадионе «Птичье гнездо» проходит церемония открытия Олимпийских игр. В церемонии участвуют 1000 спортсменов и артистов. Она началась в 20:00 по местному времени. Наблюдатели отмечают, что восьмерка становится одним из счастливых чисел Олимпиады. Международный смотр открывается 8 дня 8 месяца 2008 года. Олимпийские игры продолжатся до 24 августа. В них примут участие примерно 11 000 спортсменов из 200 стран, и они будут состязаться в 28 спортсменах. спортивных дисциплинах. С января входит российская бронетехника. В Южной Осетии продолжаются бои между грузинскими войсками и южно-осетинскими формированиями. Власти Южной Осетии говорят о десятках погибших, в том числе и мирных жителях. Мировые лидеры призывают к прекращению огня в Южной Осетии. Белый дом сегодня призвал руководство Грузии и Южной Осетии начать прямые переговоры. Европейский Союз выступил с призывом к воюющим сторонам немедленно отказаться от силовых методов разрешения конфликта. В Москве у здания МИД России проходит пикет в поддержку Южной Осетии. В пикете участвуют несколько десятков человек, в основном осетины, проживающие в Москве. В Сочи в больницах остаются 8 человек, в том числе 2 детей, пострадавших от взрыва в поселке Лоо. В четверг в Сочи при взрыве на пляже погибли 2 человека. Возбуждено уголовное дело. В исправительной колонии Якутска 16 осужденных вскрыли себе вены в знак протеста против нарушения их прав. В Чехии сегодня в железнодорожной катастрофе погибли по меньшей мере 10 человек, ранены около 100. Пассажирский поезд, следовавший из Кракова в Прагу, врезался в рухнувшую на железнодорожные пути часть моста в районе города Острава. Европейский Союз ввел в действие новые санкции против Ирана. В заявлении ЕС говорится, что все 27 стран Союза отныне обязаны воздерживаться от предоставления властям Ирана финансовой помощи. Министр обороны США Роберт Гейтс, как ожидается, поддержит план увеличения численности афганской армии более чем в 2 раза. Увеличить численность афганских вооруженных сил предложило само правительство Афганистана. Россия завершает очередную ротацию своих военнослужащих в Судане, входящих в состав международных миротворческих сил. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы, и особенно обратите внимание, касающиеся конфликта в Южной Осетии и Олимпийских игр в Пекине, можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, там же и радиовещание. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим разговор о новостях, о последних событиях в научной жизни расскажет наш обозреватель Владимир Губайловский.
Голландские физики из университета Лейдена зарегистрировали замерзание воды при комнатной температуре. Ученые сблизили две поверхности на расстояние около 1 нанометра, что составляет менее 10 диаметров молекулы воды. Вода попадала в зазор благодаря конденсации из влажного воздуха. С помощью атомно-силового микроскопа было определено агрегатное состояние воды. Оказалось, что в условиях ограниченного пространства начинается образование кристаллической структуры, и вода превращается в лед. Ученые отмечают, что при создании наномашин следует учитывать возможность появления ледяных пленок, нарушающих работу устройств. Египетские археологи проведут анализ ДНК мумий 2 мертворожденных детей, которые были найдены в гробнице Тутанхамона в Луксоре. Мумии были найдены в 1922 году. Ученые надеются выяснить, был ли Тутанхамон отцом этих детей. Генетический анализ фараона был проведен в 2005 году. Его мумия была первой, которую изучили египетские генетики. Ученые поставили перед собой цель исследовать генотип всех фараонов Древнего Египта и выяснить степень их родства. Ученые из университета Иллинойса создали камеру, являющуюся близким аналогом человеческого глаза. В обычных камерах для фокусировки изображения используются изогнутые линзы, при этом изображение фиксируется плоским цифровым сенсором. Свет, преломленный изогнутой линзой и спроецированный на ровную поверхность, искажает изображение, и его приходится компенсировать дополнительной системой линз. Человеческий глаз фиксирует изображение на вогнутой сетчатке, и поэтому изображение не искажается. Ученым удалось создать вогнутую сетку из кремниевых фотодетекторов, которая является аналогом сетчатки человеческого глаза. Исследователи уверены, что гибкие вогнутые сенсоры позволят совершить прорыв в бытовой снимающей электронике. Археологи, ведущие раскопки недалеко от болгарского села Борисово, обнаружили полностью сохранившуюся фракийскую колесницу. Ученые ведут раскопки захоронения фракийского аристократа, жившего 2000 лет назад. Кроме колесницы были обнаружены кожаные и глиняные изделия, а также бронзовая лошадиная сбруя. Недалеко от захоронения в отдельной могиле обнаружены скелеты 2 лошадей.
Владимир Губайловский. Панорама новостей науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио «Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы возвращаемся к самой драматической новости и событию сегодняшнего дня, к начавшейся ночью войне в Южной Осетии. Сообщения поступают буквально каждую минуту. Мы стараемся каким-то образом поддерживать информационный поток. И вот все, что мы имеем к этому моменту. Бои между грузинскими войсками и южноосетинскими формированиями в Схинвале прекратились. Жители города выбираются из укрытий, сообщил командир осетинского миротворческого батальона Казбек Фриев. Много раненых, город практически разрушен, нет электричества, не хватает воды, добавил он. По сообщению российских СМИ, со ссылкой на власти Южной Осетии, на территорию непризнанной республики входит российская бронетехника. Президент России Дмитрий Медведев на экстренном совещании с членами Совета Безопасности России заявил, что не допустит безнаказанной гибели соотечественников. Напомню, у очень многих жителей Южной Осетии российские паспорта. И вот мнение экспертов, разнообразных экспертов о том, что происходит в Южной Осетии. Так как там идут военные действия, то первым будет военный эксперт Александр Гольц.
С военной точки зрения совершенно очевидно, что инициатором уже настоящей войны стало руководство Грузии. Просто потому, что ровно в тот момент, когда Саакашвили заканчивал свое выступление по телевизору, грузинские части должны были заканчивать оперативное развертывание. Потому что, насколько я понимаю, через 2-3 часа уже началась операция. В этом смысле нет никакого сомнения. Даже если сейчас вот случится чудо и боевые действия будут одномоментно остановлены, то, что произошло, означает то, что этот конфликт затянется на годы, если не на десятилетия. В краткосрочном плане можно допустить, что грузинам, которые, как мы можем понять, научились концентрировать силы для массированного их использования, удастся достичь какого-то такого вот кратковременного эффекта. Ну, например, захватить Схинвали, захватить основные населенные пункты Южной Осетии. Дальше все будет зависеть от того, насколько народ Южной Осетии будет готов бороться. Судя по всему, мы все-таки имеем дело с Кавказом, и уже в ходе операции погибло большое количество людей. А это означает, что Грузия обречена на партизанскую войну. Тех 30 тысяч вооруженных сил, которые сейчас есть в Грузии, а не будем забывать, что им еще надо держать границу с Абхазией, явно не хватает для того, чтобы плотно оккупировать Южную Осетию. Там на блокпосты больше требуется, чем есть грузинских военных.
Это было мнение военного эксперта, московского военного эксперта Александра Гольца. От военных проблем перейдем к проблемам политическим. Россия является действительно одним из участников этого конфликта. В самой стране существуют разные мнения по поводу того, какую Россия политику проводила в отношении Грузии в все предыдущие годы. Однако вот то, что сейчас происходит в Южной Осетии, может действительно решительно поменять и вообще общественное мнение в стране, и политические мнения, высказываемые в стране, да и, в общем, расстановку политических сил. Об этом Алексей Малашенко, эксперт Центра Карнеги.
Когда вы говорите про Россию, то нужно иметь в виду, кого конкретно. Если правящую элиту, то я думаю, что с скорее негативно, потому что Грузия выигрывает войну у союзника России, значит, проигрывает Россия тоже вместе с Южной Осетией. В конечном счете это удар по элите, который очень долго сначала говорила о Сербии, потом о Косово, потом об Осетии. Тем более, что ситуация достаточно пикантная, но тот человек, который инициировал нашу внешнюю политику, в том числе на Южном Кавказе, находится на Олимпийских играх. Той части общества, которая вообще этим интересуется и знает, где находится Южная Осетия, это рассматривают неизбежно как поражение. И плюс ко всему, я думаю, что это падение авторитета центральной власти на самом Северном Кавказе, где, как известно, слабых не любят. Какой есть плюс для элиты? Какой есть плюс для Путина и для наших, так скажем, ястребов? Вот это вот поражение, это повод, ну, во всяком случае, это можно рассматривать как повод для дальнейшего укрепления таких вот антизападных тенденций, поскольку, судя по тому, как обсуждается в политических кругах вот это все дело, оно обсуждается как то, что это, ну, как бы некий американский ход. Это все делается с разрешения Соединенных Штатов и при их таком непосредственном, хотя и косвенном участии. То если Путин не вернется, то все решать придется Медведеву. Вся ответственность ляжет на него. Это во-первых. А отвечать за то, что делалось, скажем, на протяжении почти 20 лет, ведь не сегодня же такая ситуация возникла. Все к этому постепенно шло. Пусть с изгибами, с поворотами, с надеждами, что этого не будет. Но, тем не менее, не Медведев это сам все создавал. А получается, что в самую пикантную, в самую трудную минуту на хозяйстве остался он. Если вы посмотрите на то, как говорят сегодня о ситуации в Южной Осетии наши политики, в том числе, например, Васильев, то они, естественно, ругают Соединенные Штаты, но самостоятельно никакого конкретного выхода, никакого решения пока что не предлагают. Почему? Потому что, как известно, наши политики, они мало что решают, они только повторяют принятые решения, а вот этого решения и не принято. И непонятно, кто будет его принимать.
Мнение Алексея Малашенко, эксперта Центра Карнеги. А вот взгляд со стороны на ситуацию в Южной Осетии, но взгляд из расположения одной из противоборствующих сторон. Польский журналист Зигмунд Дзинчаловский находится в Грузии. Сейчас он уже, видимо, оказался в горе, где открыли пресс-центр для освещения военных действий. Итак, ему микрофон.
Это было в какой-то степени неожиданностью, но когда я сейчас думаю о том, что произошло, все укладывается в определенную логику. Я нахожусь в поездке по Грузии и Абхазии со съемочной группой американского телевидения PBS, и мы общаемся уже вторую неделю с абхазским руководством, включая президента Багапша, и с грузинским руководством, включая президента Саакашвили и министра по вопросам реинтеграции Якубашвили. Последняя встреча вот с президентом Саакашвили состоялась буквально позавчера поздно ночью. И он говорил мягким, бархатным языком, обещая перемирие мирным путем. Я сейчас это как бы интерпретирую или понимаю как очень хорошо подготовленную тоже пиар-операцию. То есть Грузия в глазах мирового сообщества, она представлялась как страна, ищущая перемирие. В то время, это не вызывает у меня сейчас сомнения, готовилась четко спланированная военная операция. Все политики, когда с ними обсуждаются эти все вопросы, они, во-первых, говорят о целостности территориальной своего государства, не скрывают того, что они полностью сориентировались на Запад. Они говорят, у нас есть 5 минут, у нас есть уникальный шанс выйти из зоны влияния России. Россия – коррумпированное государство, Россия – страна, которая не может цивилизованным образом решить свои внутренние проблемы, и мы не можем жить под прессом России. В какой-то степени в Грузии пока не понимают, почему Россия пока ведет себя достаточно взвешенно. Все ждут чего-то более масштабного со стороны России. И подчеркивают, что премьер-министр Путин в Пекине сказал, что Россия этого не оставит без ответа. Мне кажется, Грузия, она тоже готова к этому. Она, наверное, понимает, что вот какая-то масштабная война для нее опасная, тоже сопровождает какой-то опасностью большой. Но одновременно, видимо, взвешивая все про и против, они подумали, что как раз время Олимпиады, где внимание мировой общественности приковано к совсем другому, это как раз время, когда можно будет хотя бы решить осетинский вопрос. Он гораздо менее сложный абхазской проблемы. Пока Абхазия не по зубам, и поэтому вот если у грузинских военных будет достаточно много времени, чтобы укрепить свои позиции в Синвале и окружающих селах, они сделают все возможное, чтобы там закрепиться надолго.
Это рассказывал польский корреспондент Зигмунд Дзинчаловский, который сейчас находится в Грузии. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пекине проходит церемония открытия Олимпийских игр. На территорию Южной Осетии входит российская бронетехника. Мировые лидеры призывают к прекращению огня в Южной Осетии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Курс валют, ситуация на биржах, интервью на экономические темы, новости и тенденции развития рынка в панораме Ивана Трефилова.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций России увеличилась во втором квартале с 25,7% до 26,8%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 25 июля по 1 августа увеличились на 5 миллиардов долларов или на 0,8% до нового рекордного уровня – 597 миллиардов 300 миллионов долларов. С начала года их объем вырос примерно на 25%. Антимонопольный комитет Украины дал разрешение фондовой бирже «Российская торговая система» совместно с 21 участником внутреннего фондового рынка создать в Киеве новую торговую площадку, которая получит название «Украинская биржа». По планам, контрольный пакет акций новой биржи будет принадлежать украинским компаниям. РТС на первом этапе получит 49% акций, дав при этом обязательство снизить величину своего пакета до 40% в течение года. Федеральная антимонопольная служба России на следующей неделе рассмотрит дело дочерних подразделений компании «Мечел» по фактам нарушения антимонопольного законодательства на рынке коксующегося угля. Последнее время эта служба активизировала свою работу на всех направлениях, предъявив претензии крупнейшим нефтяным и страховым компаниям, банкам, приступив также к проверкам на рынке туриндустрии, рассказывает Анна Егорова.
Решение по делу дочерних структур «Мечела», торгового дома «Мечел», Южного Кузбасса и Якутугля, которых обвинили в нарушении закона о конкуренции, возможно, будет принято уже в среду, сообщили Радио Свобода Федеральной антимонопольной службе. В последнюю неделю антимонопольная служба активизировала свою деятельность и не только на рынке угля. По мнению экспертов, какое бы решение ФАС ни приняла относительно Мечела, эта новость обязательно скажется на российских фондовых площадках. В середине нынешней недели антимонопольная служба заявила, что крупнейшие нефтяные компании страны «Лукойл», «Газпромнефть», ТНК, БП и «Роснефть» не предоставили в срок информацию, необходимую для расследования ситуации с ценами на рынке авиатоплива. И это грозит им административным наказанием. «Газпромнефть» и «Роснефть» ситуацию не комментировали. В «Лукойле» заявили, что все документы отправлены в ФАС, а ТНК БП попросила ведомства отсрочку. Накануне также стало известно о том, что ФАС возбудила дела по признакам нарушения конкуренции в отношении Абсолютбанка, Кредит Европа Банка и более 20 страховых компаний. Еще ранее было объявлено, что крупнейшие страховые компании России, вошедшие в так называемый «Сочинский олимпийский пул», должны подвергнуться проверкам. Проверять ФАС собирается и производителей и поставщиков лекарств, аптечных сетей и даже туроператоров. Все вопросы касаются ценообразования. Начало такой активности ведомства Игоря Артемьева пришлось на пик критики главы правительства Владимира Путина в адрес компании «Мечел» и других компаний, работающих на рынке угля. Впрочем, говорит эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, премьер одновременно выразил недовольство и работой антимонопольщиков.
В последнее время действительно деятельность ФАС активизировалась. Это обусловлено тем, что в Российской Федерации происходит борьба за функции контроля антимонопольной деятельности. И во многом реакция службы господина Артемьева в этом отношении более чем закономерно. Напомню, что первая атака в отношении ФАС, ее функция была осуществлена в рамках совещания в Северодминске, которое провел глава правительства Российской Федерации. Тогда Владимир Путин высказался против достаточно пассивной позиции службы по вопросам антимонопольного регулирования и сказал, что такими темпами ведомство господина Артемьева может сменить свое руководство.
С 2004 года ФАС пытается провести через правительство законопроект о наделении ведомства полномочиями возбуждать уголовные дела наравне с Генпрокуратурой. На волне недовольства правительством высокими ценами и обвинениями в адрес компаний, которые эти цены формируют, служба просто делает очередную попытку, считает Дмитрий Абзалов.
Были возбуждены расследования по стратегическим направлениям, которые были обозначены, в том числе премьер-министром. Это угольная отрасль. Напомню, что Мечел пострадал не за металл, а прежде всего за коксирующийся уголь. Вот. Второе – это авиакеросин. Третье – это сети. И четвертое – это госкорпорация. Ну, госкорпорации условно, то есть это, собственно говоря, олимпийский проект, кроме того, частично финансовая сфера. Вот. Параллельно господин Артемьев встретился с Владимиром Путиным и на этой встрече предложил существенно расширить полномочия ФАС, делегировав ей функции по возбуждению уголовных дел.
Кроме того, ФАС пытается, по словам эксперта, укрепить свои позиции в такой стратегической области, как нефтянка. Ранее в этом секторе у антимонопольщиков особенных успехов не было.
Что касается рынка авиакеросина, то здесь представлены крупнейшие нефтяные компании Российской Федерации. Практически против всех компаний, за исключением Сургутнефтегаза, ведется расследование ФАС, потому что все из них являются обладателями НПЗ. Ну, Сургутнефтегаз тоже, но он авиакеросином занимается практически. Вот. Соответственно, понятно, что здесь речь идет о крупнейших компаниях нефтяных. И понятно, что инвесторы достаточно чутко реагируют на деятельность федерального центра в отношении стратегических активов, которые составляют основу экономики России пока. И в этом отношении ФАС пытается просто укрепить свои позиции на данном рынке, потому что до последнего времени, до, собственно говоря, совещания в Северодвинске, значительных успехов здесь у Федеральной антимонопольной службы не было.
Между тем, заявление ФАС о нежелании нефтяных компаний сотрудничать с ведомством в среду в считанные минуты обрушило начавший было подниматься после долгого снижения российский рынок.
Это была моя коллега Анна Егорова. Курс доллара на сегодня 23 рубля 58 копеек. На выходные понедельник 23,88. Евро сегодня стоит 36 рублей 47 копеек. Курс на следующие дни 36,30. На международных торгах за евро дают доллар 51 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа мы возвращаемся в Китай. Там открываются сейчас Олимпийские игры. Вот в телевизоре можно увидеть церемонию открытия. Идут команды по стадиону. В преддверии этого глобального события в Великобритании опубликована книга английского историка Гэвина Мензиса под названием «1434 год», смысл которого раскрывает ее подзаголовок «Год, когда блистательный китайский флот прибыл в Италию и положил начало Ренессансу». Автор книги на обширном историческом материале пытается доказать, что все технические и научные европейские достижения эпохи Возрождения заимствованы у китайцев. С Гэвином Мензисом побеседовала Наталья Голицына, наш корреспондент в Лондоне.
Вся жизнь 70-летнего английского историка-любителя Гэвина Мензиса связана с Китаем. В детстве он там жил с родителями. Прослужив 10 лет командиром подводной лодки в британских ВМС и выйдя в отставку в 70-м году, он посвятил свою жизнь изучению истории Китая, где много раз бывал. Первая его книга «1421 год» с подзаголовком «Год, когда Китай открыл мир» вызвала бурю негодования среди историков, стала бестселлером и была переведена на 20 языков. В ней Мензис утверждал, что китайцы открыли Америку, по крайней мере, за 70 лет до Колумба. Несмотря на резкую критику профессиональных историков, Мензиса трудно назвать авантюристом и любителем сенсаций. К примеру, во время работы над книгой «1421 год» он посетил 120 стран, более 900 музеев и библиотек и все бывшие порты позднего Средневековья. И вот теперь вышел в свет его новый труд, грозящий разрушить наше представление об истории европейской культуры и цивилизации. Его книга «1434 год» начинается с приказа китайского императора Джуанде направить корабли китайского флота на исследование новых земель. В то время, пишет Мензис, китайский флот был крупнейшим в мире и насчитывал 2700 кораблей. Автор книги приводит документальные доказательства посещения в 1434 году китайскими кораблями Венеции и Флоренции. В Италии, отмечает он, посланцы императора Поднебесной встретились с папой Евгением IV и поделились с итальянцами своими научными и техническими достижениями. Мензис утверждает, что все научные открытия и достижения Ренессанса, в частности работы Леонардо да Винчи, Коперника и Галилея, не более чем перепевы, полученные от китайцев научной информации. Доводы Гевина Мензиса оспариваются многими учеными, что служит неплохой рекламой для его книг. В интервью «Радио Свобода» он так оценивает критику в свой адрес.
Около трети историков считают мои книги абсолютно достоверными. Другая треть утверждает, что это полная чушь, и оставшаяся треть полагает, что в целом они правдивы, но что у меня есть ошибки в деталях. Могу сказать, что в общем мои книги были хорошо приняты, и очень многие люди оказали мне неоценимую помощь. Мои собственные открытия очень невелики. В основном я базировался на работах профессиональных ученых.
Однако ряд британских историков утверждает, что нет никаких исторических доказательств присутствия китайского флота в Италии в 1434 году, о чем пишет Мензис. Автор книги возражает.
Они не читали мою книгу. В ней содержится множество доказательств обратного. Я собрал эти доказательства в Китае, и они свидетельствуют, что китайский флот активно посещал другие страны. Я привожу эти сведения в книге. В Индии я обнаружил записи о том, что часть китайского флота посетила ее восточное побережье и была в Калькутте. Я пишу об этом. Небольшая часть китайского флота вышла в Красное море. Об этом говорят обнаруженные мной египетские документы. Я привожу документы, которые я нашел в Каире. В книге опубликованы документы, подтверждающие посещение китайцами Далматинского побережья, а затем Венеции и Флоренции. Приводится также доказательство посещения китайцами Испании и Франции. Так что утверждение, что я не привожу доказательств, просто смехотворно.
Мензис ставит под сомнение открытие Коперника и Галилея и изобретение Леонардо да Винчи, утверждая, что они лишь развивали полученную у китайцев научную информацию. Астрономические и математические достижения эпохи Возрождения он приписывает знакомству европейцев с китайской наукой.
Должен сказать, что самым важным, что китайцы привезли в Венецию и Флоренцию, были географические карты. Это были карты всего мира. Китайцы довольно долго занимались их составлением. Европейцы не могли бы ими широко пользоваться, не умея определять свое местонахождение в море. Чтобы добраться до Китая, им нужно было уметь определять широту и долготу. Для этого китайцы передали им в Венеции и Флоренции очень подробные таблицы, на которых были зафиксированы положения Солнца, Луны и других планет. До прибытия китайцев в Италию европейцы полагали, что Земля является центром мироздания и что Солнце и планеты вращаются вокруг нее. Но китайцы уже тогда знали, что это не так, и что Солнце – это центр нашей Вселенной, а Земля всего лишь одна из многих вращающихся вокруг него планет. Так что гелиоцентрическая теория Коперника и Галилея вовсе не была оригинальной и основывалась на достижениях китайцев.
Говорил автор книги «1434 год» британский историк Гевин Мензис. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Через минуту следующий час информационной программы «Время свободы». Темы те же. Война в Южной Осетии и открытие Олимпиады.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.